Друзья, товарищи, господа, меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это передача «Прослушка», передача о расследованиях и о тех, кто их делает. Пока что «Прослушка» выходит в формате в записи, это пока не стрим по техническим причинам. Надеюсь, что через какое-то время мы вернемся к прямому эфиру, но пока это не влияет на качество, в том смысле, что здесь мы по-прежнему говорим о том, что расследуют российские журналисты и как они это делают. И сегодня прям очень контрастные темы, потому что сначала с Андреем Затирко из «Вот так будем говорить» про страшную и, наверное, мощную систему военно-патриотической подготовки российских школьников, обязательной, дополнительной, такая система просеивания их и обучению искусству убивать, и такое чувство, что всю молодежь готовят к войне со всем миром за огромные деньги и на базе инфраструктуры по всей стране. В том числе спрошу Андрея, как можно ли избежать, чтобы ваши дети туда не отправились, и спрошу, насколько это вообще реально эффективно. А потом совершенно контрастное, необычное расследование, необычное, потому что оно доброе, потому что те инструменты, которые тот же Андрей использует, чтобы разоблачать, в этом расследовании они использованы для того, чтобы связывать людей и восстанавливать историческую память. На BBC вышел фильм Ольги Ившиной о том, как во время войны на английском острове Джерси использовали труд советских военнопленных, один из них бежал, его приютила местная семья, они сдружились, и потом, собственно, его выдали обратно Советский Союз, и эта семья не знала, что с ним произошло, при этом довольно сохраняла какую-то теплую и важную память о нем, потому что он воспитывал, в том числе помогал воспитывать детей этой английской семьи. И вот Ольга, используя, еще раз повторю, да, инструменты Асинта, восстанавливает связь. Там в фильме прям много эмоциональных моментов, которые лично меня заставили расплакаться. Так что необычно для прослушки история. Если вы заранее уверены, что контент будет годный, поставьте лайк сейчас или потом поставьте его в моменте, когда будете уверены, что, ну да, вот точно стрим, точнее передача, прослушка получилась. Также не комментарии, эмоции, мнения, дополнения, замечания тоже всегда не сдерживайте себя, напишите. А в конце я также порекомендую, что еще можно посмотреть, почитать из того, что мои коллеги сделали такого расследовательского на прошедшей неделе. Мой первый гость давно занимается темой пропаганды в современной российской школе. Андрей Затирко, когда еще работал в агентстве, приходил ко мне, и мы говорили про его инсайды, как сейчас устроено патриотическое и военно-патриотическое воспитание в школе. Теперь он перешел в издание «Вот так», где вышло большое расследование про центр, про который, честно говоря, ничего не знал, потому что я знал про юнармию как центр вот такой именно военной подготовки, а оказывается, там теперь целая вертикаль обязательных сборов, в том числе эти сборы становятся источником для пополнения армии. Что это за центры? Можно ли избежать попадания туда ваших детей на обучение? Обо всем об этом с автором расследования в издании «Вот так», с Андреем Затирко, я сейчас и поговорю. Андрей, привет.
Привет.
Ну, честно говоря, да, я вообще не знал про эти центры, которые ты рассказываешь в расследовании. Можешь ли вот рассказать, что это за «Авангард», насколько это крупная штука? Потому что, повторюсь, я знал только про юнармию, честно говоря. И был сильно удивлен, что там есть еще и «Авангард».
Да, короткую ремарку сделаю, такую историческую. Я думаю, что все люди, кто постарше, знает, а кто помоложе, нет. В советское время это была распространенная история, когда подростков, школьников отправляли, старшеклассников отправляли на военные сборы. То есть кто-то из военной части, где-то на других площадках проводились. Вот, после распада Союза эта история была утрачена, и вот уже с приходом Путина к ней начали постепенно возвращаться. Сначала юридически ее вернули в закон, а вот после начала полномасштабной войны включили ее в обязательную школьную программу. То есть эта часть сначала была в 2023 году часть ОБЖ, а потом, когда ОБЖ переименовали в основу безопасности и защиты Родины, вот военные сборы стали обязательной частью этого предмета. Как они выглядят? Это пятидневный выезд, как правило, 10-классников, какие-то, опять же, либо воинские части, либо вот специальные центры. Сейчас перейду к ним. И получается, либо еще это касается тех ребят, которые 9 классы окончили и пошли в техникум и колледжи, ну, то есть среднее специальное образование, получается, там второкурсники попадают в эту историю, то есть 10-классники и второкурсники. Вот, и в 2019 году по инициативе Шойгу, по крайней мере, как это все презентовалось, начали развивать сеть центров, военно-патриотических центров, назвали их «Авангард», и Путин это поддержал. Первый центр в 2020 году открыли в подмосковном Одинцово, в парке «Патриот». Минобороны выделила землю, там почти 30 гектаров, а Москва и Подмосковье выделили по 2 миллиарда рублей на строительство. То есть это большой комплекс зданий на территории вот этого парка «Патриот». Выглядят они очень эпично, может быть, у тебя там картинки будут, потом покажешь. Там на протяжении 5 дней занимаются с подростками, учат их стрелять, вести бой, оказывать первую помощь во время боя раненым, управлять дронами, управлять военной техникой, строевая подготовка. То есть полный спектр, такой курс молодого бойца за 5 дней. После московского центра, в московском центре побывал Путин, ему, очевидно, идея эта понравилась, и они начали развивать по всей стране. Спустили на регионы, заставили регионы этим заниматься, губернаторов на совещании инструктировал Шойгу. И так постепенно они пришли к тому, что в июне, по-моему, 2025 года отчитались об открытии 147 центров. Я исследовал региональные медиа, нашел все упоминания, которые удалось подобных центров в регионах. Получилось так, что примерно 119 центров точно открыты в 70 регионах России. Выглядят они по-разному. Есть центры, подобные подмосковному, то есть по масштабам, конечно, чуть меньше, потому что в Подмосковье собирают до 1800 детей одновременно. То есть, когда они выстраиваются, это выглядит очень эпично. То есть, там почти такой же строй, как строй в Минобороны, подразделение какого-то выглядит. Это, одевают их в военную форму. Вот. И вот эти вот 119 центров по России действуют. Где-то это вот прям полноценные центры, у них есть свои полигоны, свои там стрельбища, а где-то это просто на базе школы. То есть открывают, и на базе школы там несколько кабинетов, есть специальные специалисты, которые закреплены за этим центром, и они работают, к ним приходят дети в дневном варианте, и они с ними работают. Вот. Но есть прям что-то большое, да. Интересно, что позавчера, когда мой текст вышел, Евросоюз внес в список санкционный один из таких центров «Авангард», который находится в Волгоградской области, но пока его внесли за то, что он занимается этой работой с украинскими детьми. Вот. Но надеюсь, что Евросоюз обратит внимание, и не только Евросоюз, другие страны, на цепочку этих лагерей и хотя бы вот по подмосковному центру тоже какие-то санкции применят.
А вот ты как раз начал с советского опыта. Если есть люди, которые застали этот период, скажут тебе, а что такого? Ну, вот там были сборы, побегают дети, детям нравится вместе бегать, казаков-разбойников играть. Попробуют. Может быть, кто-нибудь тебе возразит, так сказать. Все же нормально.
На самом деле,
в советское время.
Я читал несколько таких комментариев. У меня несколько мыслей на этот счет. Немножко сумбурно в голове, но базово я считаю, что лично я считаю, что военная подготовка — это такая уже узкоспециализированная вещь. Ну, то есть, если условно какой-то, вот это показывает как раз подмосковный центр «Авангард», про который я рассказывал, если кто-то из детей либо их родителей действительно хочет, чтобы ребенок связал свою жизнь с армией, он легко это может сделать, отправив ребенка, например, в кадетский класс. Например, в специализированные центры, там типа «Воин», может быть, мы про него сегодня тоже поговорим, где на добровольных началах с детьми занимаются военной подготовкой. Вот. И готовят их для будущего поступления, например, в военные или другие ведомственные учебные заведения. Но когда речь идет про миллионы подростков, которых заставляют буквально через палку направлять подобные центры в воинские части, и там с ними ведут вот подобного характера работу, ну, это мне кажется, что это немножко, не немножко, что это серьезный перебор. То есть если добавить сюда, что в целом в российских школах сейчас идет активная пропаганда таких антизападных каких-то ценностей, активная пропаганда антиукраинских вещей и вообще в целом такая провластная, от разговоров до важного, начиная и там уроками мужества заканчивая, и добавить сюда прямо военную подготовку для всех парней, там, старшеклассников, то получается, что они не только, я имею в виду Кремль, пичкают детей нужной для себя картиной мира, но еще и учат их то, как эту картину с оружием в руках защищать или добиваться ее. И вот сейчас идет разговор, например, про возможные, ну, уже несколько лет идет, но, допустим, сейчас снова обострилось, про возможные мирные какие-то переговоры, про какие-то договоренности, что, возможно, Кремль что-то хочет, и сейчас вот добьются, Трамп все про это без конца говорит. Но если посмотреть на вот эту работу, которая ведется уже давно и которая ведется очень и очень масштабно, в которую вкладываются большие деньги и которая в будущем будет только развиваться, я сейчас говорю не только про центры «Авангард», но и про центры «Воин», которые вот не так давно, полгода назад, Путин согласовал открыть по всей России, вот, то складывается ощущение, что Кремль как будто бы играет в долгую. Потому что вот те ребята, которые сейчас сотнями тысяч будут и уже оканчивают школу, и которые на «ты», как минимум на «ты» с оружием, которые знают, как вести бой, как там. Ну, кажется, что это подготовка к чему-то очень большому, о чем мы можем сегодня только предполагать. Потому что я иначе не понимаю, зачем Кремлю такое количество потенциально будущих солдат. Ну, потому что здесь речь идет не про 200-300 тысяч мобилизованных. Речь идет про миллионы молодых людей.
А вот я сейчас как раз к этому вернусь, но я хотел, знаешь, прошу тебя в стиле российских технократов цифрами сказать, то есть вот про «Авангард». Там же какие-то безумные деньги. И опять же, да, даже можно еще по карту показать этих центров, они действительно по всей стране. То есть это прям какое-то что-то очень масштабное. Вот можешь пару цифр назвать, чтобы у зрителей было представление, что да, это прям вещь мощная?
Ну, центры «Авангард», я сразу скажу, что это не вертикальная история. Я говорил до этого, что регионам поручали этим заниматься, но губернаторов это взваливали. И каждый реализовывал это так, как может, в силу своих возможностей, финансовых и, я не знаю, в силу желания. И поэтому нет единой системы того, как это финансируется. Есть регионы, где это отдельные структуры, прямо государственные учреждения, есть где НКО, а есть где это просто структурные подразделения каких-то уже существующих госучреждений. Поэтому те цифры, которые я сейчас назову, они примерные. Это то, что удалось вычленить из всех вариантов массивов данных, которые как-то выкладывали. Это региональные бюджеты, иногда в них попадают эти центры. Это, собственно, сами отчеты центров, они иногда их публикуют, отдельные центры. Это бюджеты внутри бюджетов каких-то структур. И вот, исходя из этого, получилось так, что как минимум 36,5 миллиардов рублей было потрачено с 2020 года или еще уже запланировано расходы на строительство новых центров. Потому что есть еще несколько проектов, которые стоят тоже миллиарды рублей и которые только планируют построить, достроить в ближайшие годы. То есть эта работа еще ведется, она не закончена. Я думаю, что Шойгу говорил, что они хотят открыть такие центры в каждом городе на 100 тысяч, и Путин это подтверждал. Пока до этого еще далековато, но они к этому как будто бы идут. И количество центров вот этих авангардов будет и может увеличиться. Единственное, что у них конкурент появился. Кстати, про конкурентов. Вот 36,5 миллиардов — это центры «Авангард». Еще есть центры «Воин». Это детище Трутнева и Кириенко. Их, кстати, решение о их создании было принято за день до мобилизации, в тот же день, когда Госдума, по-моему, приняла закон о мобилизации. Ну, то есть параллельно с решением отправлять на войну сотни тысяч россиян, которые не являются профессиональными военными, было решено создать сеть центров по России, в которых с детьми, с подростками будут заниматься профессиональные военные и участники боевых действий. То есть они, это уже центры, нацелены на то, чтобы углубленно готовить подростков либо к службе в армии, либо к учебе в каких-то военных учебных заведениях. И получается, что там готовят детей уже от 3 недель до 3 месяцев. И там полноценная боевая подготовка. Если сравнивать с тем, как готовят сейчас добровольцев, которые с улицы набирают буквально случайных людей, их там, ну, 2 недели и на фронт. Здесь до 3 месяцев. То есть они там проходят, оттуда уже выходят, уже практически готовые солдаты, потому что 16-17 лет — это уже достаточно зрелые, в физическом плане, по крайней мере, молодые люди. Часто, и особенно если они занимаются каким-то спортом усиленно, либо там, физическими нагрузками. Вот поэтому речь идет как минимум про 50 миллиардов рублей, если говорить в целом про расходы на военно-патриотические центры, нацеленные на военную подготовку подростков.
Но у меня как раз, да, в связи с тем, что рассказывал, вопрос возник. А вот зачем так много этих разных центров и да, систем подготовки? То есть вот есть юнармия. Есть «Авангард», есть «Воин». То есть в чем логика? Если где-то, значит, человек сможет пройти между струйками, то вот там-то точно его эта система захватит и подготовит. Зачем такое дублирование? Как ты понимаешь, это же и деньги, это и люди, это и стройка. А вот отдельно, значит, центры «Воин», отдельно центры «Авангард», отдельно инфраструктура юнармии. Зачем такое разветвление, как ты думаешь?
Если говорить про с позиции, как сказать, образовательно-воспитательной, пропагандистской, то юнармия — это, насколько я знаю, во-первых, это добровольная история, и она не, то есть там патриотизма, мне кажется, даже больше, чем военщины. Он более, он, конечно, не движение первых, но еще не совсем не центр войн. То есть это что-то такое среднее. Там уже есть что-то связанное с войной, но не так масштабно. И это добровольное. Центры «Авангард» — это уже просто массовая история. А как сама Дарья Борисова, директор подмосковного центра «Авангард», говорит, что она любит его, в отличие от юнармии, за то, что мимо «Авангардов» никто не пройдет. Она говорит, что вот есть юнармия, вы можете на нее пойти, можете не пойти, а в «Авангард» вы попадете обязательно. И даже тот ребенок, чьи родители, например, не хотят, чтобы он воевал, которые и какие-то других ценностей придерживаются, все равно этот ребенок придет к ним в центр или в другой подобный центр, и у него будет повод задуматься, а не пойти ли мне в армию. И это она называла главным преимуществом, например, «Авангарда» над юнармией. Вот. И третье, центр «Воин», это, как я уже только что сказал, это уже такой, знаешь, high level в военно-патриотической подготовке. То есть в центр «Воин» идут уже те ребята, которые условно прошли юнармию или там находятся, да, которые побывали в «Авангарде», и которым все это понравилось, которые решили, вот я правда свяжу свою жизнь с армией. И вот они потом идут в центр «Воин», и получается, что к моменту, когда они заканчивают школу, они уже не просто умеют там, не знаю, разбирать-собирать калашников, они могут уже идти в штурм с оружием, они знают, как вести себя на поле боя в деталях. То есть с ними власти, армии уже работать значительно проще, они уже... Такие, это знаешь, как готовятся же ребята какие-то к поступлению, какие-то очень, очень, так сказать, сложные, несложные, как сказать, ну, учебные заведения, например, там, по физике, по математике, им нужна специальная профильная подготовка, чтобы они могли поступить туда и сразу же, ну, вывести тот уровень, потому что он значительно выше, чем школа. Вот это аналог, но уже в области армии. И если так возвращаться к твоему вопросу, получается, что юнармия — это дополнительная пристройка, дополнительное военное патриотическое образование. Авангард — это обязательные учебные военные сборы, на которые попадают все дети. А воин — это уже углубленная военная подготовка для тех, кто планирует связать свою жизнь с армией. И там уже непосредственно готовят будущих военных, будущих солдат.
Тут есть несколько вопросов уже про как раз про и качество подготовки, и что получается. Про качество я объясню потом, что я имею в виду. А сначала смотри, ну, ты отследил как раз вот эту цепочку. Эти центры, фронт, то есть цепочка есть. И только ли фронт? То есть вот кто проходит эту подготовку, воины, они потом, если правильно понимаю, ты уже видишь даже, да, они реально в том числе выполняют российскую армию, идут воевать с Украиной.
Ну, главным объектом моего исследования были центры «Авангард». По ним я могу сказать точнее. То есть, хоть центр «Авангард» — такое массовое мероприятие, все-таки, как мне кажется, оно уже оказывает влияние на подростков в принятии их решений о своем будущем. Та же Борисова говорила в интервью, что они проводят опросы среди подростков в начале пятидневных сборов и в конце. И спрашивают у них, как они относятся к армии, хотят они, не хотят служить. И вот по ее данным, к окончанию, если в начале приходят ребята сомневающиеся, то к окончанию этих пятидневных сборов там 86% она говорила, ребят уже хотят служить. Это косвенно подтверждает один из участников сборов, который записывал на YouTube видео. Он говорит, что как там был урок, на котором чисто с ними говорили про армию. То, что служить классно, и ничего страшного вообще нету в походе на срочную службу. И вот он говорит, что в начале урока большинство ребят, ну как бы так, на просьбу поднять руку, если хотите служить, не поднимали, не реагировали, то к концу этого же урока большинство уже подняли. Не знаю, насколько это все как бы можно верить этому всему, но наталкивает на мысль. Что касается уже непосредственно цепочки «Авангард», там, окончания школы, армия, то есть несколько примеров, когда ребята, которые проходили подготовку в «Авангарде», когда ребята в итоге оказывались в военных учебных заведениях и непосредственно на фронте. Как минимум двое уже доехали до фронта. Нужно здесь сразу же тоже сделать ремарку, что центры начали, вот, во-первых, с 23-го года это стала обязательная школьная программа. До этого эти центры уже появлялись, и в некоторых регионах уже практиковались эти военные сборы. Вот уже двое как минимум доехали до сборов, а один минимум уже погиб. Это Глеб Яровой, про него я подробнее рассказываю. У них достаточно такая трагичная, как мне кажется, история семьи про маму и четырех сыновей. Она одна их воспитывала в Рязанской области. Старший ушел на войну как военный сразу после начала, в кавычках, спецоперации, и погиб уже в апреле. А вот один из средних, там, третий по старшинству, Глеб, он вообще-то мечтал стать актером. Но после гибели брата он съездил в «Авангард», и как окончил колледж культуры, где учился на режиссера, по-моему, он подписал контракт в октябре 25-го, а в декабре уже вернулся погибшим. И то есть двое из четырех сыновей у нее погибли на войне. Ну, собственно, вот эти вот истории — это то, что подтверждает... И, кстати, мама сказала, что на сына очень произвели большое впечатление, произвели эти сборы, и что он, что она не исключает, что именно из-за сборов, в том числе, он принял такое решение в итоге пойти воевать. Вот, она описывала, что он отнесся к этому с энтузиазмом и очень хотел поехать. эти истории говорят о том, что такая линейка появляется. Авангард, выпуск из школы, армия и война дальше. Вот. Что касается война, здесь данных мало на самом деле, потому что они не очень афишируют вообще ни авангарда, ни войны, не очень афишируют то, как их воспитанники уезжают на фронт и тем более гибнут. Всего несколько таких случаев я видел. Вот. Но этот, во-первых, воин существует с 23-го года, всего 21 пока центр. Открывали их поэтапно. То есть первый год там около 10, потом еще. И вот и на данный момент 21 из 21, 4 находятся в оккупированных регионах. И вот только в оккупированных регионах, через них, по данным центра, прошло уже 10 тысяч подростков. Только в оккупированных 4 регионах. Вот так. Массовым эта история станет постепенно, либо за счет того, что через эти центры будут и будут проходить ребята, плюс, по-моему, до 2030 года Путин распорядился сделать так, чтобы войны были во всех регионах страны. Вот тогда количество ребят, которые учатся воевать со школьной скамьи, их будет уже очень много, сотни тысяч, и что вот с ними будет, и как их судьба сложится, ну, не знаю, но они, факт, будут лучше, наверное, одной из их главных преимуществ, как, там, я не знаю, рабочей силы условно потенциальной для рынка труда, это то, что они будут уметь воевать, обращаться с оружием и все прочее.
Еще два вопроса здесь. Смотри, ну ты сказал, что авангард обязательный, но я думаю, что у многих, в том числе, кто смотрит, да, прослушку, там, подрастают дети или есть родственники дети, и, соответственно, всегда вопрос, как этого избежать. Да, есть там целые разные способы, как избежать разговоров о важном или минимизировать риски. Но вот авангард, да, вещь обязательная. Вот ты как-то знаешь ли, какие тактики, какие люди используют, чтобы хотя бы минимизировать последствия всего этого? Потому что я так понимаю, что избежать невозможно, раз обязательно. Это как физкультура.
Нет, теоретически возможно, но очень сложно. Вот у правозащитников есть специальные инструкции. Я, если у вас есть прям необходимость, рекомендую обратиться в первую очередь к ним. Например, движение сознательных отказчиков. У них есть на сайте такая инструкция. Идите летом, по-моему, тоже подобную инструкцию делали. То есть это прямо вот ради консультаций подобных я советую обратиться в первую очередь к инструкциям правозащитников и к самим правозащитникам. Что я могу сказать более так поверхностно, потому что я не из этой области специалист, и это был не мой предмет исследования в данном случае, что в целом такое возможно. Есть несколько способов. Во-первых, как-то с альтернативной гражданской службой в армии Конституция позволяет... Если служба в армии, взаимодействие с какими-то военизированными структурами, использование оружия противоречит твоим религиозным или каким-то мировоззренческим взглядам, то ты теоретически можешь от этого отказаться. Вот, это первое. Второе — это банально справка от врача. Вот. Но при этом, даже если вы будете... Ну, есть еще способ — просто получить двойку за вот эти военные сборы, и тогда тогда в этом случае детей и родителей начинают часто убеждать учителя, что в таком случае их могут не перевести в 11 класс. Ну, типа, военные сборы, иногда говорят, они обязательная часть программы, и если вы не проходите военные сборы, то вам просто не выставят оценку за ОБЗР. Не выставят за ОБЗР оценку, вы не сможете окончить 10 класс. Не окончите 10 класс, вы не поступите в 11, не сдадите ЕГЭ, и, соответственно, путь в институт, о котором вы мечтали, он перед вами закроется. Вот есть, с одной стороны, есть такая лазейка, получить двойку, получить тройку, условно, за год по ОБЗР. С другой стороны, школы, часто игнорируя какие-то законодательства, то есть они не могут, по идее, вообще не выпустить, не должны. Но игнорируя, они, во-первых, давят, во-вторых, ну, то есть, я не знаю, могут нарушить, и вряд ли им что-то будет за это. Поэтому первостепенно советую идти к правозащитникам, если прям цель такая есть, чтобы ребенок не пошел на сборы. Но сразу скажу, что это будет очень тяжело. И многие родители стараются с этим не связываться, просто соглашаются. Я разговаривал с мамой, у которой сын в 10 классе, они тоже не хотели, чтобы он пошел на эти сборы. он, во-первых, на них потом давление оказывали, а во-вторых, ему поставили в итоге двойку, и за год у него по БЗР получилась тройка. Ну, то есть это уже, например, для ребят, которые хотят с медалью закончить школу, это уже вроде как закрывает путь медали, потому что, ну, насколько я помню, по своей школьной жизни, там 10 класс тоже оценивается каким-то образом.
И последний вопрос. Я вначале сказал, что ты еще со времен агентства исследуешь, как промывают мозги в школе, разные аспекты. В агентстве Андрей периодически публиковал разные методички, которые, значит, и мы беседовали здесь на стриме какое-то время назад про эти школьные методички. Вопрос такой. Вот ты сам тоже начал по советским временем. Это было там, значит, обязательно. Плюс еще было пионерия, комсомолия. В общем, все что угодно. Не знаю, сейчас вышли уже уровень госпропаганды в школе ниже. Неважно. Но мы все видели в 91 году, как все эти люди, которые, значит, которым промывали мозги в школе пионерии и комсомолии, как они вышли на защиту советского строя. В смысле, не вышли. Вот, да, всем было плевать. Короче, эффективность. Не только центров «Авангард», там, «Воин», то есть военной подготовки, а в целом шире, да, плюс разговор о важном, какие-то еще другие мероприятия. Как ты думаешь, насколько это реально эффективно?
Мне кажется, что минимум на часть ребят это точно производит впечатление, это точно работает. Потому что я вот не знаю, видел ты или нет такой фильм, у BBC выходил, если нет, посмотри, там про то, как там прямо видеооператор, видимо, или журналист BBC плавал на каком-то корабле, сплавлялся с патриотической какой-то организацией, и там он общался с ребятами. И это прямо впечатляет. То есть они прямо, те ребята, которые там находились, но это очевидно, дети именно, которые идут по патриотической линии, они прямо с воодушевлением про все это говорят и, в общем-то, верят в то, что делают. Я думаю, что как минимум на часть ребят это оказывает серьезное влияние, и они действительно начинают думать определенным образом. Хотелось бы, конечно, чтобы было все так же, или примерно так же, как было в той истории, о которой ты говоришь, в 90-е годы, но... К сожалению, если добавить сюда... когда Советский Союз распадался, многие уже не верили в него, и взрослые. И это было делом времени. И когда ребенок находится, например, в школе, вот в этой условно-пропагандистской реальности, а потом возвращается домой, ему говорят другие вещи, это одна история. А когда он приходит домой, у отца включен телевизор, через который вещает Соловьев, родители там клянут украинцев... еще что-то, какие-то пропагандистские нарративы, которые ему в школе повторяют, ему повторяют дома, объясняют, может быть, почему связана их не очень благополучная жизнь с тем, что происходит в мире якобы. Вот. Поэтому, кажется, в таком случае, наверное, тяжело ребенку остаться, ну, хотя бы какую-то часть в голове оставить у себя не подверженной вот этой вот пропаганде. С другой стороны, это же старшие классы в основном, да, про старшие классы если говорить, то это уже взрослые практически люди. То есть у меня, например, у родственников есть дочка, она, несмотря на то, что родственники, ну, то есть они такие турбо- или почти турбо-патриоты, например, со мной не общаются сейчас, так вот эта девочка, она совершенно иного взгляда на мир придерживается, и, в общем-то, хотя, казалось бы, почему и как, но вот есть помимо среды школьной, помимо среды домашней, есть еще какая-то, видимо, среда своя у молодежи. То есть они что-то смотрят, у них есть телефоны, у них есть VPN-ы у всех, в отличие от старшего поколения. У них есть своя среда, они друг на друга влияют. Плюс вот то, что мы сейчас видим в Инстаграме, например, да, какой-то тренд пошел на какую-то оппозиционность или на какое-то недовольство. То есть они все это наблюдают, они все это поглощают. И я надеюсь, что как минимум часть тех ребят, которые попадают, подвергаются этой пропаганде в школе и дома, что на них влияют и какие-то позитивные аспекты вокруг, там доступ в интернет, соцсети, какой-то круг личный, и таким образом они как-то балансируют. И... Но при этом все-таки я не верю, что человек, который прошел через войн, который прошел через авангард, именно через войн, через юнармию, я не верю, что вот эти ребята думают как-то иначе. Ну, не может быть такого, чтобы ты был каких-то свободолюбивых взглядов, но при этом шел воин. Соответственно, какая-то часть консервативно, так можно сказать, настроенных молодых людей, она точно будет, и она точно есть, и она никуда не денется. И ее будет становиться больше по мере увеличивания количества этих центров. В любом случае.
Ну да, я, кстати, думаю, что как раз это одна из целей. То есть Путин начал войну, потом решил, что нужно взять, чтобы молодежь верила, что он не зря начал войну и активно пошел в школы. Собственно, то, что Андрей Затирко отслеживает уже сколько сейчас время на агентство, теперь вот так. В конце скажу две вещи. Во-первых, у меня в телеграм-канале Захаров есть ссылка на телеграм-канал Андрея. Вот, поэтому подписывайтесь. Во-вторых, само расследование на сайте вот так или видеоверсию тоже можно посмотреть. А, слушай, я был в туре книжном. У вас с Сергеем Бойко еще выходит воскресная передача? Я просто не знаю, по воскресеньям.
Да, да, выходит. Мы выходим раз в две недели по воскресеньям. В это воскресенье планируется.
То есть будет Затирка рассказывать Затирка про расследование. Да, в общем, на канале Сергея Бойко выходит стрим про расследование. Так что смотрите по воскресеньям вечером, по-моему, в 6 часов по Москве начинается. Вот. И спасибо тебе большое за детальный рассказ про это расследование.
Спасибо большое, что позвал. Очень приятно. И хороший разговор состоялся. Я знаю, что ты очень сильно переживаешь за эту тему пропаганды в российских школах и вот эти издевательства над детьми, как и я. И мне кажется, что важно это обсуждать, об этом говорить, и как можно больше людей, потому что в нашем сегодняшнем мире кажется, что все кончено уже, и уже хуже быть не может, но дети все-таки это какое-то будущее, как бы это пафосно ни звучало, это будущее, что будет дальше с Россией, зависит уже не от нас, судя по всему. И то, что с ними делают, нужно, конечно, это показывать.
Ну да, и мы с тобой, она, конечно, важна, что сейчас говорить, мы с Андреем отцы, и как отцы, видимо, представляем наших детей в этих войнах, в авангардах и юнармиях, и поэтому, например, мне это как отцу интересно, и Андрею тоже, тем более Андрей меня уже обогнал, у него уже двое детей. Так что я вас поздравляю, да, и спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо.
Обычно при слове расследования представляешь что-то, связанное с коррупцией, с войной, и, собственно, надо признать, что на прослушке именно этому и посвящены материалы, которые мы обсуждаем. Но иногда бывает и что-то светлое. Иногда навыки расследования применяются для хороших, добрых материалов. Именно такой материал вышел к 9 мая на русской службе BBC, где вот те самые инструменты, которые обычно используются для того, чтобы разоблачить человека, используются для того, чтобы соединить семьи в разных странах и разные поколения. В общем, такое необычное расследование, и сейчас буду говорить о нем с его автором, моей коллегой в прошлом по BBC, Ольгой Ившиной. Оль, привет.
Привет, Андрей.
Я не стал рассказывать вначале суть. Можешь ли рассказать, о чем твой материал? У меня там много будет и личных вопросов, в том числе к тебе, но решил не забирать у тебя, значит, эту пальму, да, поэтому вот о чем это расследование, доброе расследование?
Это история пропавшего солдата, советского солдата, который попал в плен сначала на территории Украины во время Второй мировой войны, потом он оказался в немецком лагере на острове Джерси. Это очень далеко, между Францией и Великобританией, посередине, просто посередине нигде, да. С этого лагеря он смог бежать, но поскольку это остров, то бежать особо некуда, и он опять оказался, собственно, под возможностью, под риском того, под угрозой того, что его схватит немецкий патруль, и он скитался по острову, и в итоге его спасла местная семья, его пустила к себе домой, и больше 2 лет укрывала местная семья. А потом он, то есть, и он обещал обязательно всегда оставаться с ними на связи, и писать, и никогда не забывать, что они для него сделали. И потом он пропал. И вот 80 лет семья Лебретон, которая его спасла в свое время, они его искали. Джон и Фелис Лебретон, люди, которые пустили его на порог, они, конечно, уже умерли, но дочка, их дочка Дульси, она до сих пор жива, она отлично помнит, они его звали солдат Том, и она вот 80 лет пыталась его разыскать, ну и мы решили ей помочь. Вот начало истории такое.
А как ты о ней узнала? Джерси, я понимаю, что да, Ольга, не в России, но все-таки Джерси, в общем, короче, кажется, не самая магистральная территория. Как ты вообще узнал об этой истории?
Слушай, честно говоря, я раньше не знала, где точно находится остров Джерси, и слышала о нем только как об офшорной территории, там какие-то, может быть, деньги крутят через него, а совершенно не знала, что там были какие-то боевые действия во время Второй мировой войны. Я прочитала об этом в местной газете. Все началось с того, что местный историк Крис Эдди, который в итоге очень нам помог, он ходил просто и с разными жителями острова разговаривал, пытаясь, значит, сохранить вот эту историю, ну, разные страницы Второй мировой, и записать свидетельство свидетелей оккупации. Остров Джерси был оккупирован, начиная с 40-го года нацистской Германии. И чтобы вот все это не пропало, он разговаривал с местными жителями, и ему вот Дульси Лебретон, который в июне будет 90 лет, рассказала эту историю, что вот они до сих пор ищут, им несколько раз пытались какие-то запросы посылать, найти этого солдата. Это опубликовала местная газета Jersey Evening News, вечерний Джерси, вот, и Daily Mail. И я прочитала, и там почему-то они, значит, о солдате известно было только то, что зовут его Боки Джон. Дома его звали Том, чтобы дети в школе что-нибудь лишнего не болтнули. Знаешь, у нас мы ужинали вчера с Боки Джоном, звучит такое себе. Вот, поэтому они звали его Том. И вот, известно про него было мало, и в газете было написано, что он украинский солдат. Я подумала, что для... Всякое, конечно, может быть, но в целом для жителя Украины немножко необычное имя. И подумала, что, может быть, вот то, о чем ты говорил, да, то, чем мы обычно занимаемся, наши обычные расследования, этот опыт, а также опыт моего участия в раскопках по местам боев Второй мировой войны, может быть, все это как-то поможет, и получится у нас то, что не получилось у наших предшественников, и мы сможем все-таки его найти и две семьи соединить.
То есть, условно говоря, вот резюмировать, вечером Ольга Ильична читает Daily Mirror или там в интернете.
Daily Mail. Daily Mail и вечерний Джерси, да.
И так, ну, и вряд ли читаешь вечерний Джерси, но ты читаешь Daily Mail, так, о, ничего себе, а ну-ка попробуем помочь найти. То есть, вот гипотеза с этого началась.
Да, да, я просто написала историку, который упоминался в этой статье, Крис Эдди, как раз в Джерси. Я говорю, так, а можно поподробнее про этого дядю Тома? Где что про него есть. Оказалось, что есть довольно много, что семья Лебретонов на протяжении 80 лет сохраняла две фотографии этого солдата. И до сих пор, я просто навещала потом уже в итоге Дульси, и до сих пор эта фотография стоит у нее на столе. Представляешь, на кухне у нее фотография родителей и фотография этого солдата Тома. Вот до сих пор они у нее на кухне стоят. Сохранили они дневники. Боки Джон оставил три дневника, и в одном он ничего, к сожалению, не практически не пишет про свою довоенную жизнь, но он довольно подробно рассказывал, там, что с ним происходило. Сохранились его три письма. Там особенность в том, что, смотри, он с ними был до 45-го года, потом, когда остров освободили, через какое-то время на остров приехал советский майор, всех советских военнопленных и угнанных гражданских на принудительную работу. А их там было более 2000 человек изначально. К сожалению, многие погибли. Вот. Но вообще, оказывается, большинство вот этих принудительных рабочих на острове Джерси – это были советские граждане. Я никогда ничего об этом не слышала, и думаю, что большинство наших зрителей тоже. То есть там огромное было количество советских людей. Вот. Он их всех собрал и сказал: так, ну все, все, короче, едем назад в Советский Союз, собирайте свои вещи. И они ехали. И Боки Джон попрощался бы довольно быстро с семьей. Они вот сделали последнюю памятную фотографию, которую как раз вот сейчас показывал ты. Это он в костюме, собственно, Джона Лебретона. Естественно, у Боки Джона не было толком никакой одежды. Он вот одел его в свой парадный костюм, сфотографировал. И эта фотография так и стоит на кухне до сих пор у бабули Дульси. Вот, он им сделал из, очень трогательно, меня тоже очень тронуло, из монеток раскатал монетку и сделал из них колечки на память семье. Все, уехал, обещал писать, и пока он ехал по Европе, он три письма действительно прислал. Но как только он достиг Советского Союза, все, он пропал, никаких от него новостей не было. В 1955 году, на 20-ю годовщину окончания войны, от Советского Союза дипломаты приезжали на остров Джерси и вручили 20 золотых часов джерсийским семьям, кто помогал спасать советских солдат и гражданских, угнанных на принудительные работы. И в семье Лебретон в том числе дали эти золотые часы. Вот. И это им дало какую-то надежду Но на их запросы, там, что, кто, как, им никто ничего не ответил. Вот. Так что загадка была довольно серьезная. На одном из писем я увидела, что он подписывался как на латине, на латинском, на английском. Он выучил английский за 3 месяца. Очень талантливый был мужчина. На педагога, на учителя, кстати, он отучился, так что твой коллега, можно сказать. Вот, он выучил английский за 3 месяца, дневник свой писал на джерси уже тоже на английском. Это все делалось, конечно, из соображений безопасности, потому что остров был под оккупацией в любой момент, да, немцы могли зайти и заходили постоянно тоже в этот дом, он поэтому там убегал, прятался, если бы нашли бумаги, ну, какие-то бумаги, какой-то там дядя Том что-то писал, нормально. Вот, в общем, на одном письме, единственное, что мы знали, на одном письме вот он на английском подписался «Боки Джон Акрам», в скобочках «Том». То ли это Боки Джон Акрамов, то ли это, знаешь, отчество его, Акрамович, в общем, то ли это вообще, может быть, то ли он Акрам Боки Джон. В общем, вариантов было много, и пришлось перебирать много всяких сочетаний, но постепенно-постепенно удалось мне сократить пул исследуемых. На всякий случай для наших зрителей скажу, может, кто-то тоже кого-то будет искать. Есть несколько сайтов, где оцифрованы часть документов по Второй мировой войне, по советским солдатам. Вот, это объединенная база данных «Мемориал», не путать с другим «Мемориалом». Вот, сайты также «Память народа» и «Подвиг народа». Вот везде там я зависала месяцами, ну так, то начинала, то приостанавливалась. В сумме 3 года, честно говоря, за него это все это раскатать, разгадать, раскрутить постепенно. Я разные тоже фамилии, сочетания пробовала, потому что просто по опыту знаю, что в ходе Второй мировой войны, естественно, был хаос, путаница, и очень часто, знаешь, имена записывались. Я вот когда искала, у меня там был такой Акрамов Б, он изначально значился. В общем, я когда сужала поиск, у меня в какой-то момент остался Акрамов Борис, Акрамов Б, и еще Акрамов Борей. Вот, в итоге выяснилось, что это один и тот же человек. Просто он в разных документах был записан вот с такими довольно серьезными ошибками. То через А, то через Х. В общем, много было разных вариантов. Но в итоге мне удалось сузить поиск до одного Боки Джона Акрамова, 1910 года рождения. Он уроженец города Наманган, это нынешний Узбекистан. Вот. И здесь мне уже помогли, во-первых, мне помог человек, который ногами пошел в архив и смог увидеть исходник как бы, документа, который был по Боки Джону, потому что в интернете нельзя, там часть данных всегда закрывают из-за закона о персональных данных. Вот, это первая огромная была помощь, спасибо большое этому человеку. Как всегда, к сожалению, не могу рассказать подробнее, чтобы ничего не случилось. Вот. А потом ужасно помогли коллеги с узбекской службы BBC. Я позвонила коллеге, она была в отпуске в Ташкенте. Она говорит, слушай, давай потом поговорим. А я ей говорю, слушай, это наоборот огромное везение, что ты в Ташкенте. Есть такая огромная просьба, потому что Наманган вообще 5 часов езды через горный перевал от Ташкента, но она загорелась, в общем, плюнула, по сути, на свой отпуск, поехала, постучалась в дверь, и этого нет, кстати, на камере, естественно, потому что никто не знал, там, чем это закончится, не будешь же к людям первый раз приходить, знаешь, сразу с телефоном. Постучалась в дверь, открыл человек, говорит, здрасте, вы кто? Она говорит, простите, пожалуйста, а у нас, да, у нас единственная была зацепка, это вот этот адрес, который упоминается в документе 85-го года. Вот. Она говорит, вы знаете, вот мы тут ищем Боки Джона Акрамова, вот он тут жил там типа 40 лет назад, он так с подозрением на нее смотрит, а и она тут достает 2 фотографии, я ей прислала вот с острова Джерси, которые семья сохранила, и он смотрит на нее в такой панике и говорит, а вы вообще кто, у вас откуда фотографии моего дедушки? Ну и тут мы все, конечно, выдохнули и улыбнулись первый раз, наверное, за все это месяцы поиска.
У меня будут еще вопросы про форму, но я хотел, знаешь, уточнить 2 момента. А почему этой семье, да, которая приютила его, он оказался так важен? Ну почему фотография стояла? Ну, казалось бы, окей, приютили, жил, значит, но все равно это было давно.
Почему? Слушай, ну они не просто приютили. Тут важно сказать, что они рисковали просто безумно. Безумно они рисковали. Остров находился под оккупацией, и, в принципе, немцы изначально дали понять, что за любое там укрывательство любых бежавших пленных из лагерей будет очень серьезное наказание. И, собственно, одна из джерсийских семей, Луиза Голд, она заплатила максимальную цену за это. Она укрывала советского солдата по имени Федор Бурый. Ее соседи в итоге сдали, И она уехала в концлагерь и погибла там в газовой камере. Вот. Брат ее чудом выжил. Это тоже такая душещипательная история, но она была относительно известна. Вот. И там даже такая, такой трогательный момент, знаешь, был, когда Федор к ней пришел и попросил, значит, ее пустить домой. Она сказала: «А у меня только что сын погиб на фронте, поэтому я прекрасно знаю, что значит терять, а ты...» А, ну, парень молодой, естественно, был. Он говорит: «Ты же тоже чей-то сын, я сделаю это для вот той мамы, для твоей мамы. Типа, мой сын не вернулся, я попробую, чтобы у нее сын вернулся». И в итоге она погибла, чтобы он остался жив. То есть цена была неимоверная. И Джон и Фелис, Лебритон, они когда его пускали, это же было не просто их решение, знаешь, типа, два взрослых человека, ой, ну давай. У них было четверо маленьких детей в доме, в том числе и Дульси. Дульси на тот момент было 7 лет. То есть они рисковали вообще там и детьми своими, просто всем. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, они очень-очень-очень сдружились, как-то вот они сошлись, они даже потом уже оставляли Бок и Джона с детьми, он играл с ними, он читал им сказки, он им игрушки мастерил, в Дульсе рассказывает, он крутил им скакалку, чтобы они прыгали через скакалку, поэтому они очень-очень сроднились, вот, и, конечно, такая особая была связь, они даже о Боге довольно много размышляли, все вместе обсуждали что-то, потому что, естественно, Бок и Джон пришел как бы с посылом, что, ну, Бога нет, ничего нет, а это была очень верующая семья. Собственно, я вот Дульси спросил потом, говорю, как, почему они рискнули вот всем ради вообще абсолютно чужого человека, который не твой сосед, не твой даже соотечественник, вообще просто с другого конца света. Она говорит, ну вот они в Бога верили, и верили как-то очень искренне, и решили, что вот раз пришел человек, постучал в дверь, ну просто как в Писании, типа, мы должны ему помочь. Вот, то есть там такая особая, конечно, была связь, и родители пока живы были, они искали. Я вот уже сейчас, после того, как фильм вышел, нашла, знаешь, в архивах тоже документ, в джерсийских архивах они писали запросы, с дипломатами просили передать, уточняли, как там, жив ли он. Вот. И она искала, вот видишь, но в итоге я очень рада, что все-таки мы успели, и она узнала, чем закончилась эта история, что там, как с Бок и Джоном стало.
Ну, за пределами фильма его судьба. То есть мы понимаем, что многие оказывались в лагере. Понимаешь ли ты, или пока только предполагаешь? Когда его вернули?
Нет, мы все узнали более-менее. То есть, смотри, что-то можно узнать, что-то узнать практически невозможно. То есть, например, его фильтрацион... То есть, естественно, все советские военнопленные и даже гражданские, кто был угнан на принудительные работы нацистскими силами, они после возвращения попадали на так называемые фильтрационные лагеря НКВД. И там их проверяли, допрашивали всякими разными методами. Вот. Я сразу для объективности скажу, что большинство людей все-таки проходили эти проверки, судя по современным исследованиям. Но там есть большая разница, большая особенность. Значит, среди гражданских людей только 6% всех, значит, пленных в итоге потом уезжали в советские уже лагеря, в ГУЛАГ и так далее. То есть они были признаны виновными в сотрудничестве со врагом. А вот среди военнопленных процент тех, кто был признан прям совсем неблагонадежным, он был выше, то есть порядка 15% уезжали в ГУЛАГ после этих лагерей. Видишь, большую часть все-таки выпускали, но, во-первых, не сразу. То есть вот судя по документам других джерсийских пленников, там около года они оставались там то на проверке, то кого-то на службе в армии оставляли и так далее. Вот. Потом они возвращались, но, естественно, то, что их, в принципе, отпустили и не посадили в советские лагеря, это, с одной стороны, облегчение, с другой стороны, только начало твоей новой жизни и новых проблем, потому что все-таки на протяжении многих-многих лет, особенно когда был жив Сталин, но и после этого тоже, к ним относились с неким подозрением. Бок и Джона это тоже коснулось. Вот. Его внуки, он внукам не рассказывал, что с ним произошло в войну, но они, собственно, нам рассказали, что они все время никак не могли понять. Он был очень умный мужчина, очень образованный, но он каждый раз, когда подавался на какие-то серьезные работы, ответственные, ему каждый раз отказывали. То есть он и в школу потом не смог устроиться, ему каждый раз отказывали. И они все время не могли понять, почему. Вот. Но теперь... кажется, понятно, почему. Вот потому что у него была, да, вот эта вот печать военнопленного. И он поэтому потом работал садовником. То есть он, по крайней мере, вот сколько внуки его помнит, он работал садовником на заводе. Он, естественно, уже умер, потому что он 1910 года рождения, в 96 году. Ну, прожил, как они говорят, долгую и счастливую жизнь. Остались у него... Дочка уже тоже умерла, а внуки остались. И правда.
Я просто все это уточняю, потому что видео-то, по крайней мере, видео обязательно потом посмотрите, оно классное, у меня про видео еще будет вопрос, но многих деталей, которые Оля рассказывает, видео нету. Может, есть в тексте, но видео нету. А, и, то есть, получается, что он ни разу не рассказывал про Джерси, всю эту историю своим родственникам.
Внукам, внукам, не знаю, дочке, может быть, что-то говорил, но внукам ничего не говорил точно. Я так понимаю, что он не рассказывал, но... Да, ты прав, и в фильме этого нет, то что, ну, там, как бы не все можно вместить, да, в фильм. В принципе, мне еще историк Крис Эдди дал несколько имен, вот таких же тоже спасенных солдат, с которыми связь оборвалась, некоторых из них нам удалось найти. Там, похоже, что большинство из них не рассказывали. То есть вот у меня есть там другая история, там солдат, точно мы его нашли, и то, он упомянул семья, но уже, знаешь, 80-е годы, и он перед смертью, вот где-то за полгода до смерти, он написал все-таки письмо на Джерси и передал его. Но вот только это одно письмо. То есть, судя по всему, настолько вот этот опыт фильтрации на них произвел впечатление, что они все следующие годы молчали. Единственный солдат, который, так скажем, был позитивно поднят на знамена и об этом довольно спокойно говорил, это был Федор Бурый. Но у него... Совершенно другая история, потому что Федор Бурый, в отличие от вот всех-всех других ребят, про которых мы здесь упоминали, других солдат, он не сдался в плен, он не попал в плен, он не был угнан, он был летчиком, которого сбили. То есть с точки зрения советского руководства, да, это условно более... Они с большим, ну, как бы для них это был меньший проступок, да, потому что я просто напомню, что еще в 1941 году Сталин подписал указ, ну, не только он, но как бы с его подписью в том числе, что все, значит, кто сдается в плен, особенно представители командного состава, они являются предателями, и семьи командиров, офицеров вообще подлежат даже наказанию отдельному. Вот, поэтому, безусловно, к пленным относились с большим подозрением. Вот, а Федор Бурый, он, получается, сознательно в плен не сдался с точки зрения советских властей, он был летчик, которого сбили. Возможно, поэтому вот он один, ему было разрешено, даже он, по-моему, в общем, про него говорили еще там в 60-е годы, до этого, кстати, до 60-х нет, а вот после 60-х о нем говорили, он на острове Джерси даже был один раз, по-моему, или два, вот его огромный портрет висит в музее. Это вообще отдельная история про то, как на острове Джерси хранят память. Я под огромным впечатлением. То есть там и Боки Джона портрет висит, хоть он там был подписан, что вот солдат Том, мы не знаем, как его зовут. Федор Бурый, огромный портрет висит. Василий, там был из Украины тоже человек, он гражданский, он был угнан на принудительной работе. Его огромный портрет висит, поэтому там память хранят, конечно, очень тщательно, и это очень впечатляет.
Да, я сказал, что в видео нет части вещей, которые Оля рассказывает, они есть в тексте, но у меня есть вопрос как раз про видео, больше про форму. Я сейчас попрошу немножко показать отрывок из видео, потом будет вопрос про форму.
В итоге все сошлось на одной записи. Окей, here we go. Акрамов Боки Джон. Акрамов Боки Джон, 1910 года рождения. So, okay, we narrowed him down. Кажется, мы нашли нужного Боки Джона. Но теперь проблема в том, что из-за закона о персональных данных я не могу посмотреть его адрес, который указан в документе. Вот здесь написано, что он из города Наманган в Узбекистане. Так, смотрите, написано, что сам документ лежит в Центральном военном архиве в Подмосковье. Вот указан номер ящика. Знаете, у меня есть знакомая, она как раз сейчас должна поехать в архив. Позвольте, я сделаю несколько звонков, может быть, получится у нас. Несколько дней ожидания, и копия заветного документа у нас.
So, Наманган.
Вот он адрес, город Наманган, exact улица, и даже номер дома, все есть.
Я почему показываю это, да, потому что ты сказала, что... Работало 3 года. Ну, то есть, короче, многие, я думаю, узнали здесь господин то против Путина. В смысле, по форме, да? В смысле, короче, это элемент сторителлинга, да? Ну, вот, человек будет смотреть, думает, ничего себе, это как... Мы же... Она же не тогда это позвонила, это же постановка.
Вот. Нет, слушай, позвонила уже реально тогда. То есть, как только мы его нашли, я правда нашла его дома, естественно. Но вот этот созвон реально уже был там. То есть я поехала на остров Джерси уже, ну, тут у нас туда час лететь. Вот. И вот эти... Мы с тобой реально были 3 дня на острове Джерси в надежде, что все сойдется. И звонок, правда, был тогда... Ну, правда в этой истории... Слушай, как бы, естественно, у людей есть право не верить, но правда в этой истории, вот она сдвинулась с места, вот был некий затык, да, с этим адресом, она сдвинулась с места, правда, в конце апреля этого года, и просто вот вещи начали складываться, то есть то, что не складывалось у меня месяцами, оно вдруг начало складываться, и действительно, ты звонишь человеку, он правда совершенно случайно оказывается в архиве, я позвонил своей коллеге, она реально совершенно случайно оказалась в отпуске в Узбекистане, и смогла, вот правда, это вот были невероятные совпадения, в которые я бы сама не поверила, если бы я была бы их, не была бы их свидетелем. Но иногда действительно нет, вот прям все сходит.
У меня, кстати, даже не было претензий, если бы это было условно какая-то постановка ради сторителлинга. Просто как раз, знаешь, много было копий сломано вокруг господина «Никто против Путина». Вот, типа, там, диски через границу. Я сейчас, да, не прошу тебя комментировать тот фильм, просто... Но это же какие-то элементы именно для того, чтобы это смотрелось, делается, да? Объясни свою логику как автора. Ну да, где-то это реально, там, ты позвонила, но где-то же вы как будто отчасти играете это, да? Разыгрываем?
Ну,
вот как...
мы не разыгрываем. Почему? Да. Процесс поиска, да, процесс поиска, который занимал действительно очень долго, процесс... Мы сели с историком, и я действительно ему показывала, условно, в ускоренной перемотке, как это происходило, но это происходило в реальности, да? Да, вот это вот тот момент, как я отсекала схожих людей, он действительно как бы просто показан в пересказе. И в реальности, естественно, отсеивание каждой записи происходит. Ну, у меня на это уходило много времени. Вот. Но финал абсолютно никакой постановки, правда, были вот эти все волшебные совпадения. Даже тем более того скажу, совсем все не хочу рассказывать, чтобы все-таки оставалась чуть-чуть интрига. Но там в конце действительно там можно будет увидеть и вот встречу двух семей, и более того, там потом неожиданное развитие получилось, когда там власти Узбекистана, так сказать, вступают в игру. Это вообще никакой постановки, это реально все так и было. Более того, когда вот уже там власти Узбекистана такие, вот мы сейчас тоже приедем, представители Узбекистана. Мы действительно позвонили там, начали звонить снова Дульси, ее брат, выяснилось, что внучка, у Дульси нет детей, а вот у одной из ее сестер есть внучка, она реально была в Лондоне, навещала, опять же, совершенно случайно, навещала свою дочку, и ей говорят, вот, там завтра будет такая-то встреча. И она такая, все, я беру билет. Правда, вот было, эта история не сложилась бы без череды абсолютно счастливых совпадений, которые реально произошли.
Я вообще, опять же, ничем не против, если это ради сторителлинга так делается. Просто хотел обратить внимание людей, которые это обсуждали, господин Никто, что это такой прием, в том числе на BBC. Я считаю, что это нормально. Так что, ну, а тем более, если еще действительно так совпало, и действительно в конце есть, без спойлеров, прям, я скажу честно, я написал, Оля, она знает, я в конце даже растрогался, расплакался немножко, у меня вызвало эмоции.
Слушай, у нас все плакали, у нас там, когда мы помогали, я попросила помочь, потому что внук говорит только на узбекском, то есть переводчица сидела, плакала, потом мы на монтаже уже сидели еще раз, сверяли, знаешь, правильно ли мы перевели цитаты и так далее, это был уже другой человек, он сидел, плакал, в общем, это все, мне кажется, это совершенно нормально, и правда, такая невероятная история. Все, мне кажется, все, кто видел или участвовал в этой истории, все хоть один раз точно проронили слезу, и историк Крис тоже плакал даже несколько раз. Вот. Но это такие слезы радости, что, в общем, сейчас нечасто, и оттого, наверное, они даже еще ценнее.
Ну да, поэтому всем советую как раз не текст читать, а видео, потому что оно, естественно, вызывает эмоцию. Но в конце ты немножко уже об этом сказала, но у меня такой вопрос был заготовлен, потому что я знаю, что, и ты сама сказала, поэтому можно сказать, что ты много лет занималась в России, была поисковиком, то есть искала пропавших без вести советских воинов во время Великой Отечественной войны. И получается, что теперь, вот спустя годы, оказавшись в вынужденной миграции, будучи признанной иноагентом, мы с тобой коллеги в этом деле, ты продолжаешь заниматься, остаешься поисковиком, получается. И, соответственно...
Данное сообщение создано или распространено, да.
Да. Если я правильно понял, ты планируешь, ты хочешь продолжить, в том числе, джерси заниматься, или эта история для тебя закрыта?
Да, слушай, все так, да, у тебя, видишь, ты такой немножко эксклюзив тут сообщаешь, я ни в тексте, ни в видео нигде об этом не говорил, действительно... До начала большой войны я каждый год ездил, участвовал в экспедициях поисковых. Искали мы пропавших без вести, их до сих пор очень много. И я тоже искали семьи, пытались, в общем, как-то сообщить. Вот, да, больше ездить не могу пока. Ну, вот, вот такой, да, поисковик иноагент. Конечно, хочу продолжить заниматься GRC. Мне теперь очень интересно разгадать историю вот всех этих... То есть там есть вот эти 20 семей, которые были награждены часами. Не за часы, естественно, а просто, ну, как минимум, получается, есть 20 семей, которые помогали советским гражданам, самые разные. Видишь, там и из Узбекистана, и из Украины, и из России есть люди. Постепенно, да, хочу разгадать, всех узнать, кто кому помогал, по возможности их помочь им воссоединиться. Вот даже уже после того, как история была опубликована, потому что она и на английском была опубликована, мне написала как раз внучка Луизы Гульд, это та самая, которая погибла в концлагере, и она, оказывается, потеряла связь с семьей Федора Бурова. И удалось нам снова их воссоединить, они были очень-очень рады. Поэтому, да, такие положительные круги немножко расходятся на воде от этой истории. В Узбекистане тоже очень сейчас обсуждается, я вижу, история Боки Джона, там вообще она попала, ну вот если фильм посмотрят зрители, они поймут, почему она попала вдруг, знаешь, в центр внимания. Вот. Очень это радует. Да, да, конечно, хочется продолжить, потому что, ну, есть какие-то вещи, которые люди делают не за... В общем, просто потому что так правильно. И, ну, грустно, конечно, что мне выдали ярлык, но это не меняет мое отношение к каким-то вещам, которые я считаю правильными, я продолжу их делать.
Ну, тут, получается, тебе не хватало работа поисковая все эти годы в эмиграции, и ты ее нашла.
Или она меня нашла. Мне кажется, это замечательная история. Слушай, она как раз вот про то, как, несмотря на вообще, в общем, про хороших людей и про сильные поступки, невзирая на паспорта, границы, сложности, страх, смерть, люди просто делают то, что считать важным и правильным. Вот. Мне кажется, это такой очень крутой пример, и я, наверное, даже сама буду его вспоминать и на него опираться, когда мне будет трудно.
Ну да, я как раз хотел сказать, что помимо самих героев, есть еще ты как героиня. Ну, видео-то не показано, да, вот, не показана твоя мотивация, но я про нее знал, когда смотрел фильм, знал, вот сейчас ты его озвучила. Человек, который отрезан от поисковой работы, которого признали иноагентом, а он все равно такой настырный, понимаете, и вот, он продолжает это делать, это прям очень тоже классно и здорово, поэтому я всем советую посмотреть фильм, именно фильм, подробности есть в тексте, там тоже можно найти, и напишите в комментариях, вызовет ли у нас такие же эмоции, как вызвал у меня и у коллег Оли, а Оле Ившиной спасибо большое за работу и за рассказ об этой работе.
Спасибо вам, спасибо, Андрей.
Ну, вот такие вот совершенно контрастные расследования. Одно вызывает эмоцию гнева, другую эмоцию теплую, добрую. И когда вы посмотрите фильм Ольги Ившиной, повторюсь, думаю, что вы испытаете то же самое, что и я. В заключение попрошу вас, если вам понравилась передача, поставить лайк. Если нет, свое отношение, пожалуйста, выразите комментарием, что не понравилось, какие есть вопросы авторам. Я читаю комментарии и передаю. Ну и посоветую, наверное, из того, что было на этой неделе, и отчасти, кстати, связано вот с темой расследования Андрея Затирка, это большой материал совместный инсайдера и нескольких международных медиа о, ну, буквально тайной кафедре в Бауманке, где готовят хакеров для атак на иностранные IT-системы. Люди одновременно уже числятся в ГРУ, и вообще там вербовка хакеров, вербовка сотрудников киберподразделений ГРУ, СВР, ФСБ – вещь известная и вербуют, как правило, среди тех, кто совершил киберпреступление. Это давняя история, причем власти даже не скрывают ее. А вот чтобы была тайная кафедра, где сразу готовят, это какое-то прям такое ноу-хау. И довольно интересно, как об этом журналисты узнали, то есть там буквально внутренние документы всей этой истории. Так что такие разнообразные материалы были на этой неделе. Увидимся, услышимся через неделю на прослушке. Пока.